Дорогие наши слушатели, беседы о вечном в эфире. Сегодня наш гость, настоятель прихода во имя святого страстотерпца цесаревича Алексея, город Среднеуральск, священник Владимир Первушин.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Здравствуйте, отец Владимир. Сегодня мы с вами берем тему, фундаментальную для духовной жизни человека. Это тема гордыни. Вот мы можем дать много определений, и мы с вами можем такие определения вспомнить. И святая отеческая литература дает нам потрясающее изречение, касающееся гордыни человека. Но вот все-таки сегодня, вот в нашей этой сегодняшней передаче, мне хотелось бы больше внимания уделить как раз тому, как гордому человеку, в смысле не гордому, как вот вы говорите, за свое отечество, да, а как вот гордецу такому, как осознать вот эту гордость в самом себе. Потому что, на мой взгляд, вот это как раз и самая большая беда для человека, когда он не осознает себя гордым, точно так же, как алкоголик не считает себя пьяницей и так далее, и тому подобное, сумасшедшим. Вот. Но понять, осознать в себе вот эту страсть гордыни, то есть как бы не хочет человек, а надо. И вот много говорить как раз вот об этом сегодня, о пути исцеления гордеца. Вот сегодня как бы я хотела с вами об этом говорить.
Ну, как всегда говорим, отвечаем на многие вопросы, а переходим всегда к одному. Всегда говорим о нашей вере и о Священном Писании. Вот, чтобы познать себя, познать свои страсти и прочее, ответ один – вера, слышание, слышание от Слова Божия, говорит апостол Павел. Читаем Священное Писание и находим. Почему гордыню трудно найти? Потому что это, ну, она за каждым грехом спрятана, гордыня. За каждой страстью за нашей стоит гордыня. И прямо так вот увидеть себе эту гордыню очень сложно. Почему? Потому что это после какого-то духовного делания, когда мы все остальные страсти очистим, только тогда мы видим гордыню. Только тогда она обнаружится. Но это уже самый такой край нашего делания, когда все остальные страсти действительно уже побеждены. И тогда вот чуть ли не сам лукавый может приступить к нам со своими искушениями и прочее. Здесь уже наша гордынька-то и объявится. А пока наша, не то что как, когда человек исповедуется, говорит, вот гордыня, не гордыня, а мелкое тщеславие. Так вот, если про нас говорить, про большинство, то у нас мелкое тщеславие, наверное, не гордыня сама по себе, как таковая. Но не рядышком. Святые отцы определяют, что тщеславие соотносится с гордыней так же, как зерно с хлебом. То есть одно из другого вытекает, начинается с него, и без него не может быть. Вот. Читаем святых отцов, изучаем Священное Писание, постигаем свою душу, беседуем со своей душой и обнаружим в себе. Ну, только когда очистимся полностью от всех остальных страстей, тогда гордыньку-то ее видим, а пока ее
вот сейчас мне
легко не увидеть.
Мне сейчас, знаете, что приходит в голову? Вот когда говоришь о гордыне, ты понимаешь, что это... То есть вот гордыня человека, она ведь чаще всего приводит к душевным заболеваниям, которых сегодня настолько много, что открыты при детских больницах вот такие клиники неврозов.
Ну, душевные заболевания, наверное, за всякой страстью стоят.
За
а гордыня же приходит к духовным болезням.
Наверное,
так вот. Потому что как печаль там и прочие такие вот земные наши страсти, то есть они имеют порой психиатрические названия, будь то депрессия, будь то еще там какие-то
такие
неврозы подобного рода.
А вот эти вот сегодняшние современные, скажите, пожалуйста, врачи, психиатры, они же тоже имеют какой-то свой опыт, но не духовный опыт, и они ну, во многих случаях лечат вот эти вот неврозы.
Ну, современная психиатрия стоит на позиции, что мы не можем вылечить человека, мы можем лишь научить его жить с его болезнью. Такая позиция современной психиатрии.
Это у врачей, да, научиться
ну, да.
жить
как,
с этой болезнью.
Как можно вылечить человека?
А церковь может вылечить такого человека?
То, что невозможно человеку, возможно Богу. Богу возможно все. И есть примеры, когда люди там с тяжелыми какими-то такими заболеваниями, как человек, может быть, там имбецилом каким-то еще кому-то такой, как человек практически слюну пускает, такой невразумляемый, неадекватный человек, и тем не менее он начинает исповедоваться, причащаться, потихонечку речь его становится разумной, человек становится нормальным христианином. Ну, не совсем, конечно, в норме, потому что в полной норме ни одного человека нету, как еще Федор Михайлович Достоевский говорил, что гармоничного человека нет ни одного. Это его слова. Ну, с продолжением есть, но в довольно слабых экземплярах.
Гармоничного человека нет ни одного. То есть научиться жить с этой болезнью. Ну вот, а как, например, человеку объяснить, что вот ты понимаешь, вот то, что с тобой происходит, это вот происходит, это следствие как раз твоего непослушания, то есть твоей именно гордыни. Здесь очень много можно говорить, и очень красиво написано, между прочим, вот о гордых людях, так просто, вот, просто художественно написано. Можно я прочитаю?
Конечно.
Какие-то моменты. Ну вот говорится о том, что именно гордость приводит человека к безумию. И вот безумие – это уже разрушение правильного взаимодействия между душой и миром. И вот когда сигнальная система человека дает сбой, рушится, то человек такой теряет способность адекватно воспринимать внешний мир. То есть он теряет свое самопознание и погружается в какую-то бездну хаоса. То есть что происходит с таким человеком? У человека есть инстинкт самосохранения. Человек, скажем так, имеет мощную подсознательную способность просчитывать в трудных обстоятельствах все варианты и выбирать тот, который сохраняет ему жизнь. И вот в этом отношении безумие – это попытка человека сохранить свою жизнь, убежать в болезнь, в этой болезни скрыться, создать иллюзорный мир и жить там, как в скорлупе, отгородившись от действительного мира, который уже становится для него невыносимым. И причина этого, образно говоря, то есть вот как раз причина безумия, тот микроб гордости, который внедрился в него с самого детства. Именно так чаще всего и бывает. А затем незаметно развился до грандиозных размеров. Вот на что я здесь обращаю внимание, да, что человек теряет способность адекватно воспринимать внешний мир. То есть он теряет самопознание.
Бежит от него, да, как говорится.
Ну. Да. То есть это значит, получается, что вот такой человек, даже в детстве, тот же самый ребенок, он не умеет задавать себе вопросов. Вот как бы нет такой причинно-следственной связи, я так понимаю?
Изначально навыка такого нет.
Вот то, что сегодняшних детей практически очень у многих этот навык отсутствует, они... Ну, мы знаем, какой образ жизни им сегодня родители предлагают. Это жизнь в телефонах, в смартфонах, отсутствие книг и так
вот
далее.
Есть бегство,
в каждой передаче,
да, про
об этом
то, что
говорим.
Мы слышали, да, то есть бегство в том числе и в сторону страстей. Да, проблема, так, как современные социологи говорят, проблема эскапизма, то есть от английского escape, бегство. То есть тут самое интернет-мания, вот это игромания, наркомания, алкогольная зависимость и прочее, человек в сторону страстей бежит от этого, не пытается даже бороться, потому что так проще, как-то бежать, в каким-то таким, углубляться в эти страсти, чем пытаться постигнуть проблему, пытаться решить ее, победить вот этого противника. По пути наименьшего сопротивления, что называется.
Но ведь наша главная задача – это как гордому человеку осознать, что он болен этой гордостью. Как ему осознать это?
Ну, если человек не вообще не задумывается о Боге, то практически ему нереально.
То есть без благодати Божией,
да,
не осознать.
Да. Как говорили только что о безумии, то есть оно вполне пересекается с Священным Писанием, да, речей безумия в сердце своем нет Бога. Если человек вместо Бога ставит себя, по сути своей, себя, идола делает, своих желаний, своих мыслей и своего себя, то, соответственно, как он может познать-то себя? Себя может только со стороны увидеть. Как псалмопевец Давид беседует со своей душой. То есть он как бы отстраняется от себя и разговаривает со своей душой. И это помогает ему, и Господь помогает видеть эти страсти. А если человек погружается в себя, как во тьму погружается, и что он там увидит, если там изначально Христа не было? Если в молитве погружается, можно там обрести Христа в той тишине, да? А если там изначально Христа не было, что он там увидит? Только вот свою вот эту нечистоту, в которой находится погружение. Это никакого хорошего плода не принесет.
Ну, то есть вот и получается, что для гордого человека его собственная душа закрыта бывает.
Ну да, да.
Но вот мы в жизни...
В том числе и для окружающих людей.
И для окружающих. Вот о чем следующее, как бы, мое такое наблюдение, что мы ведь тоже часто видим таких людей. И мы сами такими людьми в некотором роде являемся. То есть такими, да, вот, знаете, порядочными, на первый взгляд, нравственными. А потом при каких-то определенных обстоятельствах вот в нас и обнаруживаются такие глубокие страсти.
Пока нам
страсти.
Не вступил кто-нибудь в очередь.
Да. Вот. Почему, отец Владимир, гордый человек всегда входит в конфликт со всеми, то есть с другими людьми? Объясните, пожалуйста.
Ну, потому что он же в центре же. А когда появляется кто-то еще, он неизменно привлекает к себе внимание и претендует на то, чтобы быть ему в центре внимания. Как он может быть в центре внимания, если в центре должен быть я? Это изначальный конфликт. То есть непримиримость, недопустимость того, чтобы кто-то еще был в этом мире. Только я, мне и все остальное. Это не может быть даже рядом стоять. Если все мне и для меня, это допустимо. А для кого-то это уже жертвенность, а это уже любовь. А откуда здесь любовь-то может быть? Нет любви в таком человеке, к сожалению.
Вот про гордых людей говорится, что, конечно же, гордый человек всегда не благодарен Богу. Даже не благодарен Богу за дарованную ему жизнь, не то чтобы к окружающим людям, потому что где-то в глубине своей души он считает, что для них, для этих людей, великая честь и счастье с ним общаться. Он верит, что обладает теми талантами и способностями, которых больше ни у кого нет. И он очень тяжело переживает малейшие проявления неуважения, но не только даже неуважение, но и безразличие по отношению к нему. А когда получает отпор, вот уж тогда что происходит, как он негодует на неблагодарных, которые не могли понять его великую душу. Да. Замечательно совершенно сказано.
Его значение в общемировых масштабах,
да,
конечно.
Понять его великую душу. Но вот тут, конечно же, происходит огромный внутренний конфликт. Но вот потеря любви уже начало безумия, говорит автор. Архимандрит,
да,
Рафаил,
да,
Карелин. Вот потеря любви, да, начало безумия.
Смотрим, если по Священному Писанию, это 1 Коринфянам 13 глава, то, что называется гимн любви, что там любовь долготерпит, не ищет своего и прочее, прочее, и переводим в то, как если бы любви не было. Видим отличный портрет эгоиста. Вот он тот и есть горделивый человек, который из себя сделал Бога. То есть и ни за что не благодарит, и нетерпелив, и так далее, и тому подобное.
А вот смотрите, вот эгоист, вот вы такое слово употребили сейчас, слово, которое практически в последнее время не употребляется. То есть я вот это слово «эгоист» слышала, когда я росла сама.
Потому что оно противоречит современной концепции.
Когда сама росла. То есть в советское время.
Мы-то выросли именно в советское, в социалистическое, когда во всем в первую очередь стоит социум, как общество и его интересы главенствуют. На этом стоит социализм. А сейчас индивидуализм.
Угу.
Поэтому сейчас, когда человек выражает себя, выражает свои интересы, это наоборот хорошо. Напротив. Если человек растворяется, значит, это плохо. С точки зрения современного мира. Ну, естественно, оно не применяется сегодня, потому что оно противоречит общественной идеологии, которую мы имеем вокруг. Я не говорю политическая идеология, так сказать, мирская вот эта вот, что вокруг. Видим в рекламе, в потребительстве, во всем этом мы видим. То есть, если ты думаешь общественными интересами, то зачем тебя привлекать к рекламе? Реклама тебя никогда не привлечет. Кроме как социальная реклама, то есть когда ты делаешь что-то во благо окружающей среды. А вся реклама основана именно вот на этом, на эгоизме, на привлечении к себе, потому что мне надо, я лучший, я достоин лучшего, я самый красивый, я самый умный и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, как мне не иметь такому красивому вот эту машину, да, и так далее, и тому подобное.
Ну вот я все-таки еще, знаете, отец Владимир, хотела остановиться на определении эгоиста. Вот недавно я услышала, когда говорили об эгоизме, то говорили как раз о том, что это самый несчастный человек, mm-hmm. по сути, по своей. Mm-hmm. Самый, даже, наверное, не несчастный, а глубоко неуверенный в себе человек, эгоист.
А как он может быть счастливым-то? Любви-то нет. Как без любви может быть счастье? Любовь к себе – это не любовь. Это безумие, на самом деле. Отсюда и отсутствие счастья.
Ну вот сегодняшнее поколение подросших уже, так называемых подростков, которые уже перевалили за рубеж 30, близятся к 40 годам, они уже как бы вкусили вот опыт сегодняшней жизни, и они, например, думают таким образом. То есть вот настолько сознание человека сегодня устроенное, ну, можно даже сказать, что повреждено, когда человек говорит, что все, что я в этой жизни делаю, я делаю для себя. То есть даже если я делаю это для других, то в конечном счете у меня все продумано, потому что это все нужно мне самому.
Ну, если идея изначально ложная, неправильная, ошибочная, то результат всегда имеем один и тот же, как в начале прошлого века. Видели все, что во благо революции, то и этично, то и морально. А сейчас все, что в личное благо, в мое личное благо, то морально и этично. Вот, современный мир нам именно это говорит. Но путь-то один, только разрушение. Разрушение всего вокруг. То есть это как очередная революция какая-то, которую мы сегодня претерпеваем. Но чем она закончится, очевидно. Достаточно посмотреть историю, когда вместо Бога ставится что-то иное. Будь то земное царство, земной рай здесь, на земле, или личный какой-то рай здесь на земле. Идеи-то те же. Просто по-другому названо все это. Суть-то одна и та же. Человек без Бога здесь строит личный рай, чтобы мне здесь блаженство было. Но только уже не общее блаженство, как было в прошлом веке, а все сегодня, вот, говорится, такое баунти, райское наслаждение баунти для одного человека. Культура очень, баунти.
Очень интересно вы выразились, да, отец Владимир. Ну вот, понимаете, вы же сами как бы исповедующий человек, понимаете, что, конечно, процент верующих людей невелик. И когда человек по-настоящему начинает уже, ну, действительно серьезно жить вот такой вот духовной жизнью, и он видит вокруг себя, то есть в окружении родственников, там, детей, которых очень много сегодня, ну, большее количество абсолютно неверующих людей, вот что такое человек, молитвенник за семью, за своих близких, за родных, как он может эту ситуацию поправить? Понятно, что для этого потребуются годы. Но вот может ли он вообще вымолить свой род? Может ли он вымолить своих детей? Может ли это сделать мать,
для начала
бабушка?
Себя надо вымолить для начала.
Себя вымолить.
Ну, конечно.
Как
само,
это?
Самому,
что это такое вымолить
ближе
себя?
Стать. Саму стремиться к Богу. Тогда и все окружающие так же как-то просветятся, потому что Господь говорит, вы свет миру. А если в тебе в самом света нет, как ты окружающих к свету приведешь? Это невозможно. Как это есть круг такой, Авва Дорофея, который в центре всего Бог, окружность мир, а радиус это мы. Чем ближе мы к Богу, тем ближе мы друг к другу, двигаясь по радиусу к центру. Представляете геометрию? Только лишь ближе, становясь к Богу, становимся мы ближе друг к другу. То есть, как выходя на свет, мы видим, собственно, нечистоту, да, пока мы во тьме пребываем, ближе к окружности, а не к центру круга. Даже от источника света. Так мы и не можем другим помочь осветить. Если сами во тьме пребываем, как мы другим-то светить будем? Ближе к Богу самим быть.
И тогда что происходит? Вот вы говорите, тогда освещается все вокруг. Когда твои родственники, они вообще...
Спасись,
вот,
сам, понимаешь, тысячи вокруг тебя спасутся.
Ну вот смотрите, мы, например, бывает так, что... Вот такой пример из жизни, да? Человек отдает, мать или отец, верующий, отдает своего ребенка, уже взрослого, замуж. Или он у него женится, да? И получается, что семья такова. Ты понимаешь, что твой сын выбирает абсолютно как бы светского человека. И окружение его тоже все светское. И когда люди находятся как бы в одной обстановке, на той же самой свадьбе, когда идет вот это вот просто непосредственное общение, то на верующего человека смотрят, знаете, с такой настороженностью, с таким каким-то, с такой опаской,
люди,
и понимают, что...
Люди из другого мира.
Да, и нет общих соприкосновений даже в беседе.
Если человек демонстрирует свою веру, значит, он фанат.
Если он демонстрирует свою веру, да?
Он сам себя подожжет или что-нибудь. Так, смотрит на безумцев на каких-то.
Нет, а что значит...
Писание говорит, что мы безумцы.
А что значит человек, демонстрирующий свою веру?
Для мира юродство есть, да?
Как это понять?
А от этого никуда не денешься.
Мы же должны все равно...
Ибо зажегшей свечу никто не ставит ее под сосудом где-то под кроватью, а ставит так, чтобы открыто светило всем в доме. Это Господь Евангелие говорит. То есть мы призваны к этому свидетельствовать всему миру. Да? Еще раз говорю, вы свет миру. То есть мы должны светить этому миру. То есть это неизбежно, мы говорим о Христе. То есть если мы не говорим о Христе, значит мы и не христиане.
А тогда фанатик здесь при чем?
Ну это мир так называют.
Вот этих вот людей, да, христиан, ну, которые светят миру.
Классическое определение.
Это фанатика, значит фанатики.
Фанатик, да, то есть стремится, да, к, да, линии, да, горизонта, и чем дальше она от него отходит, эта линия горизонта, тем больше он прилагает усилий, чтобы ее достичь. Так это же мы и есть все верующие. Когда мы видим, что мы по своим грехам становимся дальше от Бога, мы еще больше прилагаем своих усилий. Но, тем не менее, мир нас так называет. То есть, ну, если мир называет меня фанатиком, пусть я буду фанатиком. Чем дружить с этим миром. Пусть он лучше фанатиком для этого мира. Ну, так вот мир считает. Безумцы и прочее. А мы считаем их безумцами. Речи безумно, сердце своем нет Бога. Потому что мы с разных миров. Мы из мира с Богом, а они из мира без Бога.
И что здесь может быть?
Каждый раз конфликт неизбежен.
То есть все-таки конфликт?
Но, как вы, обращаясь к теме предыдущей
гордеца,
беседы...
Гордеца, да, мы сегодня говорим, да, об этом, мы подводим
как-то все. Все-таки конструктивно должно проходить. Неизбежно, но как-то... Евангелие не должны забывать. Что как со строптивым развратившись, да, как-то первый псалом. Также здесь, если длительно общаешься с такими людьми, то неизбежно что-то от них можешь перенять. И как святые отцы говорят, в чем осуждал, в том и сам побудешь.
Но они-то ведь, наши дети, родственники, они же осуждают нас. Как нам их осветить, осветив себя в первую очередь?
Это же Господь освещать будет, не мы. Это же не наша забота будет. Посвящаешься ты и весь дом твой. И это слово вечное, и оно не было обманом. Если Господь сказал так, значит так и будет. Если дома у нас ничего не меняется, значит мы не меняемся. К сожалению, из года в год, какими были, такими остаемся. Это повод задуматься при подготовке к очередной исповеди, наверное.
В некоторых молитвословах можно найти даже памятки такие, как можно спасаться. Вот есть такой молитвослов «Православный щит», «Щит православного воина», так он как-то называется, как коричневый такой молитвослов. Вот у меня он уже в таком состоянии, что там уже его даже подклеить невозможно. Он уже просто весь отрывается, все странички в нем.
Хорошо повоевали.
Да.
И там щит разбит.
И там, например, говорится, что вот что делать, когда? Когда у тебя какие-то нестроения очень большие, когда что-то происходит такое, что-то вот из ряда вон выходящее в твоей семье, что, во-первых, нужно чаще исповедоваться, чаще причащаться, читать Евангелие обязательно, определенные какие-то молитвы батюшка дает, псалтырь читать, посещать святые места. Вот вы могли бы вот этот список еще как-то вот продолжить? Ну, это, то есть то, что мне неведомо.
Это внешнее выражение процессов, оно достаточно широкое. А главное, это внутреннее содержание. Внутреннее содержание – это контроль своих помыслов, непрестанная молитва и терпение скорбей. Это составляет покаяние. То есть внешне выражается, да, какая-то внешняя атрибутика, действия, какие-то предметы, так и выглядит все. А внутреннее вот так вот должно.
Ну вот а как тогда? Вот можно даже себе вот написать такой девиз. радуйтесь, молитесь и за все благодарите Бога. Вот вы же все-таки радостный человек. Вот если мы все время о своих скорбях будем плакать, вот как нам отец Никон Воробьев говорит, для вас осталось только, то есть на сегодняшний день осталось нам всем только покаяние, больше ничего в своих грехах.
А покаяние, вот это и есть три составляющие. Контроль своих помыслов, непрестанная молитва и терпение скорбей. В том числе и благодарение. Да, это все. Туда же как еще терпеть-то? Только рассуждая, что они от Бога посланы. И для чего-то полезного, для нашего спасения, для наставления, для обличения и так далее.
А вы как радуетесь? Что вас радует, батюшка?
Меня дети радуют.
Это прекрасно, что они не огорчают, а больше радуют.
Ну, даже и скорби бывают. Ну, у меня маленькие дети. Скорби, наверное, маленькие.
Ну, у вас уже есть достаточно большие. Сколько у вас старшей девочки уже?
14 еще.
А маленькому?
2. 3.
2 мальчика?
Да, и 7.
И 7 девочек.
7 девочек, да.
Да. Вот. 2 мальчика. И 7 девочек. Самый большой капитал.
Ну, когда-то его отдать нужно будет. Вот вырастут они, все. Отдать нужно будет. Это Господь дал на время. Как вот все время. В колхозе дадут вырастить. Вырастил, все, верни колхозу. Так и здесь. Все.
Ничего себе. Все. Ну, как это ничего себе? Если правильно дети воспитаны, они все равно не оставят своих родителей.
Ну, конечно. Надо правильно воспитывать, да.
Да.
Иначе ушел человек, и все.
А сейчас вот эти вот такие настроения в обществе, да, когда до основания пытаются семью разрушить, а мы будем говорить как раз о другом, о смысле семьи. Нам все равно нужно говорить о том, что какие ценности у нас самые главные есть в России, какие были. Потому что я вот себя ловлю на том, что мы очень-очень-очень много мы обращаем внимание на негативные стороны. То есть вот на те вещи, которые просто вот дьявол как бы трансформирует. И мы вот эти ситуации начинаем как-то транслировать, обсуждать, копаться в этом грязном белье и сами ее там погрязаем. Вот. И почему-то забываем о Христе, почему-то забываем о том, что у нас огромное количество вообще такого вот, вот даже в сегодняшней такой сложной России, такого накопленного капитала, добра, верности, терпения и множество всего. И это вот оно все есть. Просто мы, попавшие вот на удочку, даже мы, журналисты, говорим о негативных вещах больше, чем о том хорошем и добром, о чем мы призваны говорить.
Знаем практически все про Антихриста и про его пришествие.
И про его проделки.
Про Христа никто что-то не помнит. Как будто мы не христиане, а что-то, что-то обратное. Про Христа должны помнить, про его Евангелие, про его обетование, про его благую весть. И про то, конечно, тоже знать надо, но акцентировать внимание больше на Христе надо, чем на Антихристе. И второе пришествие — это именно второе пришествие Христа, а не Антихриста. Об этом тоже больше должны помышлять. А то, что весь мир ополчился так против семьи, это вполне логично, потому что семья же — это малая церковь, и именно там растут христиане, которые в дальнейшем будут Богу служить. Надо разрушить, чтобы как раз вот такие вот эгоисты, которые думают не о всеобщем благе, не о том, что нужно и полезно нам, моему брату, моей сестре, моим папе и маме и так далее, моей бабушке, моему дедушке. Чтобы человек не думал коллективными местоимениями, мы, нашего, нас и так далее. А вот именно, личностными местоимениями, меня, мне, мое, моему и так далее, и прочее такое. Чтобы был хороший потребитель. Чтобы думал только лишь о кабельном телевидении, о литых дисках, о лакокрасочном покрытии. Что там еще? Какая ерунда сегодня в голове у потребителя. И прочее, прочее, о чем-то таком. О никаких-то общих интересах, что важнее того, как мне мягко ехать в машине, там, прочее, прочее.
О комфорте.
Да. Лучше на электричке, но все вместе. Ну, это правильное мышление. Человек действительно думает об общем благе каком-то, а не себе. Следуя заповеди Христа, как Господь говорит в одной из своих заповедей, исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют обо мне. надо исследовать Писание в поисках Антихриста. Нужно исследовать Писание в поисках Христа. Исследовать за Христом, если его обрели, за его Евангелие. Чтобы противостоять вот тому, что готовит нам этот мир.
Страхов много просто у людей. Даже у христиан много страхов. От маловерия.
Ну да. А в любви страха нет. Любовь ничего не боится. Ну, правда так мир устроен. Если человек говорит, что любит Родину, но боится за нее жизнь отдать, не любит человек Родину. Если человек говорит, что любит свою семью, свою жену, своих детей, и боится потерять свой комфорт, боится взять там вторую, третью работу, чтобы прокормить эту семью, то не любит свою семью. Нет любви. Любовь страха не имеет. Ну, если это не любовь к себе, к самому себе, самому красивому, самому умному, самому хорошему, к тому самому эгоисту. Но это не любовь, это безумие. Как мы же? К чему уж сегодня мы пришли?
Вот то, о чем сейчас только что сказали, и здесь мы тоже об этом же прочитаем, у архимандрита Рафаила. Вот он говорит, с чего же начать, чтобы победить гордыню в себе? Конечно же, с евангельские заповеди. И прежде всего осознать себя духовно нищим. Это первая ступень, и в то же время основание для второй и последующих. 9 заповедей блаженств похожи на 9 евангельских чинов, высшие из которых стоит у престола Божия, а низшие касаются земли. И вот именно эти заповеди и вырвут душу человека из цепких когтей безумия. Но как действительно осознать свою нищету? Как стяжать это смирение? Путь к этому находится в послушании, находиться в том чине, к пребыванию, в котором ты призван. Что это значит? Находиться в том чине, к пребыванию, в котором ты призван. Что это такое, батюшка? То есть это твоя работа, твое служение, да, которое ты сегодня
занят. Говорит о смирении, которое ты призван, будь ты господин, что был господином, да, что, кто рабом, то тем, и так далее. Мужчина, мужчина, женщина, женщина. Кто есть, тот есть.
Иметь в церкви духовного наставника, а вот здесь уже очень, конечно, сложно. Мы тоже об этом много говорили, и в передачах тоже мы эту мысль как бы пытались транслировать, что во всех жизненных ситуациях нужно стараться оправдать других и обвинить себя.
Да, именно так.
Святые отцы сказали, Господь в пример смирения поставил себя самого, потому что добродетель его неисчерпаема, не имеет пределов и границ, а гордый человек боится даже своей собственной тени, хотя и скрывает это, а смиренный остается спокойным среди бурных волн. Кто победил гордость, тот победил страх, отчаяние и безумие, потрясающее весь мир.
Потому что гордым Господь противится,
а смиренным дает благодать. Вот так мы сегодня с вами закончим наш разговор. Спасибо вам, отец Владимир, большое.
Да, спаси нас всех, Христос Бог.
Дорогие слушатели, беседы о вечном прозвучали в эфире. Сегодня нашим гостем стал настоятель прихода во имя святого страстотерпца цесаревича Алексея города Среднеуральска, военный священник, отец Владимир Первушин. До встречи в эфире.
До встречи.